Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Батюшка с нами, как всегда, находится на телефонной связи. Отец Макарий, добрый день.
Дорогая Мария, дорогие слушатели.
Ну что, давайте сегодня начнем наш разговор с новости про нововведение в образовательном процессе наших детей. Дело все в том, что российских школьников на уроках начальной военной подготовки будут учить не чему-нибудь, а управлять дронами. Уже с 1 сентября этого года нам обещают, что это нововведение вступит в силу и будет реализовано. Кстати, в Минобр и Минпросвещение инициативу эту поддержали. Батюшка, как вам идея? Как вам новый предмет?
А в чем проблема-то? Я предвижу проблему так немножко, с элементом сатиры. В чем дело, скажут нам наши партнеры по диалогу? Ведь в Библии ни одного слова нету про беспилотные летающие аппараты. Как это можно детей учить? Это вообще безобразие, это вообще полностью масоны, жидомасоны там какие-то придумывают. А детей можно учить только тому, что есть в Библии, а больше ничему. Ну, друзья мои, не надо, вот даже, все бы это было бы смешно, когда бы не было так грустно, потому что терзают, конечно, такого рода фанатики, креационисты всевозможные, всякая странность, пытаются... Мы живем в свободной стране, каждый может быть странным, но когда эту странность пытается выплескивать на детей, дети страдают. В Библии ничего не сказано про автомобили, в Библии ничего не сказано про радиоприемники, я уж не говорю про интернет. Ну так, тем не менее, наша забота о детях предусматривает ознакомление их с новыми средствами техники, с новыми средствами, если в интернете речь идет о информации, если о летающих аппаратах, то технических средствах, которые употребляются с разной целью, в том числе и с военной, что, в общем-то, очень правильно. Ну и почему бы и нет? Я не знаю, честно говоря, просто не знаю, но много говорилось о том, что детей надо, ну, взрослых уже, юношей и девушек, обязательно давать им уроки вождения автомобилем. А в Библии-то про автомобиль тоже ничего нет. Так что давайте, друзья мои, будем делать дело, а меньше слушать всяких фанатиков.
Вообще, справедливости ради, хочется сказать, что мне кажется, что школьникам будет очень интересно это все изучать, и тем более сейчас дроны – это новое развитие технологий, они много где используются, я думаю, что дальше еще больше мест и применений им найдется, поэтому это новое направление, и я думаю, что практическое применение вот знаний, которые они получат, можно будет найти довольно легко, но опять же посмотрим, как все будет в жизни, как все будет реализовано. Ну а мы с вами идем дальше и поговорим про ресомацию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. Эко-похороны или ресомация? Вот об этом сейчас поговорим с отцом Макарием Маркишем. Он с нами на телефонной связи все так же находится. Объясняю, про что идет речь. Это процесс растворения тела в горячей воде. Примерно 160 градусов. В эту воду добавляют щелочь. И таким образом это такая водная кремация. То есть это новый способ похорон. В большинстве штатов США уже признают это законным, а также в Канаде еще и Южной Африке. Ну, пока еще ее практикуют в частном порядке, но интерес к этому методу похорон растет с каждым днем. Ну и защитники окружающей среды как раз называют ресомацию самым экологичным способом избавления от тела после смерти. В отличие от той же кремации, утилизация в кипящей воде тел оставляет меньше углеродного следа. Разница примерно в 2 раза, как говорят. Ну и после процедуры остаются только костные останки, их измельчают в порошок и отдают родственникам. Ну а воду, которую использовали в процессе растворения тела, сливают в дренажную систему, перед этим получив соответствующее разрешение, конечно же, от местных компаний и сферы водоснабжения и канализации. Вот как-то так это работает. Батюшка, как церковь к такому виду похорон относится?
Ну, речь идет о похоронах, это не огород перекопать. Но в то же время и не столь уж сложный, даже совсем простой. И я бы тут добавил одно такое словечко русское, может быть, несколько обидное для людей, которые пытаются нырнуть в эту кипящую щелочь. Безумие. Безумие. И безумие вовсе не потому, что они именно кладут наши бренные тела в кипящий раствор щелочи, чтобы растворить наши ткани. А безумие по тому, что стоит за этой тематикой, вот той мотивацией, которую они пытаются протолкнуть вперед. А кто читал, между прочим, замечательный роман Лескова «Соборяне», там и этот случай есть, там тоже взяли, нашли одного утопленника, какой-то материалист вроде Базарова, забыл, как его звали, он его там растворил тоже в щелочном растворе, и что из этого получилось? Ну, это такая сатира 19 века. По существу дела, вы спрашиваете, как церковь относится к такому виду похорон? А никак не относится. Церковь вообще никак не относится к похоронам. Есть обычаи. Погребение тел – это не догмат, и не канон, и не устав, а обычай. Вот так вот в России, на Руси принято вот хоронить вот так. А в Греции, кстати сказать, особенно на Афоне, где земли очень мало, а народу, как вы догадываетесь, со времен Гомера и ранее еще же гораздо больше, там хоронят по-другому. Я уж не буду рассказывать как, но там обычаи похорон совершенно иные, не те, как у нас. Ну и так далее, и так далее. В Индии еще совсем что-то третье. Ну, Индия, правда, не православная страна. Иными словами, хороните, как умеете. И не пытайтесь только навязать другим своих требований. Ну, бывает, вот если говорить о кремации, бывает сплошь и рядом, что в силу тех или иных условий обычное типичное погребение не удается выполнить. Значит, крематории работают, можно тело усопшего человека предать кремации. И об этом даже есть ответы достаточно официальные, что обычаи по возможности надо соблюдать. Если нет возможности, значит нет возможности. Точка. Точка. Вот в чем дело-то. Точка. А здесь точку не ставят. А здесь начинают вам подкачивать мозги, компостировать выбросы двуокиси углерода, как это скверно. Им не кажется. Есть, в этих людях, которые занимаются этой двуокисью углерода, есть 2 сорта. Одни просто сумасшедшие, которые пытаются диктовать Господу Богу темпы изменения климата на Земле. А другие, так если сказать немножко грубовато, косят под сумасшедших, потому что их основная цель на самом деле – запретить молодым развивающимся экономикам запретить экономический прогресс, воспрепятствовать развитию индустрии, развитию металлургии, горного дела и производства электроэнергии, все, что требует, конечно же, сжигания ископаемого топлива, ну и определенных, естественно, выбросов двуокиси углерода. Забывают, они не забывают, они пытаются, чтобы мы забыли, чтобы мы не знали, что климат на планете Земля менялся совершенно несравненным с нынешними временами образом, когда ледник наступал вплоть до наших средних широт, с одной стороны, а с другой стороны меняется климат. На тех же самых средних широтах гуляют жирафы, и гипопотамчики, и там кто угодно. Ну вот сейчас очередная фаза изменения климата. И насколько те времена, далекие миллионы лет назад, никаких электростанций-то не было, и мотоциклы не ездили. сидели и покойников-то не хоронили, и трупы не сжигали. Вот. Короче говоря, друзья, сохраняйте здравый смысл и трезвый рассудок. И всячески содействуйте экономическому росту нашей страны и наших соседей, особенно на Востоке и на Юге, с тем, чтобы быть независимыми от этой банды глобалистов, которые пытаются задушить человечество. И вот эта третья фаза колониализма, первая фаза была военная, с помощью пулеметов и пушек, вторая экономическая, ну, так сказать, там торговля, всевозможные такие дела. А сейчас технологическая фаза, когда какие-то технологические решения навязывают молодым государствам, развивающимся, с тем, чтобы задушить их самостоятельность и устранить их независимость от хозяина, который там, значит, держит большую дубинку в руках. Вот этого быть не должно.
Вот что касается России, специально посмотрела в разных источниках, в нескольких источниках, хотела узнать цену в России на эту услугу, но пока прогресс в виде такого способа похорон до нас еще не добрался, поэтому цены пока тоже нет. Но кто знает, может быть, в скором времени и до нас это все доберется, а мы уже готовы, мы уже знаем, что такое ресомация. Ну и далее в этом выпуске предлагаю обсудить отцовскую карту. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находится все так же отец Макарий Маркиш. Говорим про отцовскую карту. Это такая карта по аналогии с пушкинской картой. Обещается, что ежемесячно на каждого ребенка в семье на нее будет начисляться 2000 рублей. По замыслу депутатов отец может потратить деньги на отдых с детьми в кино, в музеях, в зоопарках или в детском кафе. А мама в это время сможет уделить внимание себе. Батюшка, как идея вам?
Сюжет этот тоже интересный, конечно, но больше он, его интерес такой, знаете, риторический, социально стимулирующий. Как у нас бывает? Социальная реклама. Что такое социальная реклама? Какое-то воздействие, целенаправленное воздействие властей, да, государственной власти, областной власти на общественное сознание людей. Вот здесь ровно то же самое. И мы видим намерение-то хорошее, естественно. Какое это намерение? Намерение помощь семье, стимулировать нормальную семейную жизнь. Ведь можно бы сказать было, у вас есть 2000 рублей в ваших бюджетах на каждую семью ежемесячно. Ну хорошо, ну перечисляйте. Что там нужно, какие-то карты еще вводить? Перечисляйте все, присоединяйте к обычным пособиям или к зарплате, или просто переводите на банковский счет. Что там нужно? Не, давайте вот такую какую-то рекламу запустим, что это вот нужно для отдыха, в кино, вино. Ну, конечно, не надо в кино. Музей там, зоопарк, гипопотамов смотреть. Вот. Там хлеб купить нельзя, а водочку тем более. Ну, хорошо, все это неплохо. Все это понятно, для чего это служит. Чтобы как-то содействовать нашей нормализации нашей семейной жизни. Особенно малоимущим семьям. Есть такие семьи, где эти 2000 рублей в месяц, как в одном анекдоте, не хватит на туалетную бумагу. А в других семьях, малоимущих таких семей достаточно много, это будет какая-то реальное какое-то содействие. Здесь есть о чем подумать. И наши законодатели на местном уровне, на федеральном уровне могут как-то, грубо говоря, выкручиваться, чтобы столкнуть с не очень-то удачного тупика, такого действительно тупика, в котором оказалась семейная жизнь многих людей. Я вам скажу сейчас, почему тупика. А почему? Вот я священник, да, это и без священников известно. Целый ряд случаев, которые я просто наблюдал и наблюдаю, когда имеется женщина, одинокая мать, потому что она не замужем, а у нее ребенок, а иногда и более одного, и у нее есть половой сожитель, и даже человек можно назвать лучше, так сказать, это мужчина, который, так сказать, с ней имеет общее хозяйство. Но замуж она за него не выходит. Почему? Потому что она теряет пособие, полностью или частично, не знаю. Пока она одинокая мать, она рассчитывает и действительно имеет возможность получать выплаты со стороны федеральных или местных бюджетов, не знаю точно откуда, что-то она получает. И если она выходит замуж, она эти выплаты теряет. И это очень плохо. Плохо, что она теряет, не знаю, но очень плохо, что она продолжает небрачную половую связь. Она разрушает на корню и себя, и своего сексуального сожителя, и своих несчастных детей. Она превращает это в источник греха. А грех, он всегда грех. И, друзья мои, это не пустые слова. Наш североамериканский геополитический партнер, а по нашему времени противник, это продемонстрировал в 1960-70-х годах, когда они тоже решили поддерживать малоимущих. Денег там было, у них, видно, завались еще тогда, да и сейчас их полно, естественно. И вот они тем самым разрушили, в основном, негритянские семьи, малоимущие семьи, в основном, были негритянские. Сексуальная у них нравственность была, может быть, не очень на высоте. И стали выплачивать пособие одиноким матерям. И все. И семья негритянская рухнула. А вслед за ней белая, естественно, тоже пошла той же самой дорогой. Так вот, получается, за что мы платим? Мы платим за грех. И я не знаю, я небольшой здесь правовед, всех тонкостей не знаю, но этого безобразия быть не должно. И вот такого рода какие-то небольшие шажки, вроде вот эта отцовская карта, понятно, она будет даваться мужу своей жены, отцу своих детей. Вот, ну, немножко как-то, знаете, чуть-чуть подправить дело. Может быть, это хороший шаг, но дело надо подправлять более серьезными, более вескими, более продуманными шагами, с тем, чтобы поддерживать семью и не поддерживать внебрачные половые связи. Вот это задача. Может быть, задача для вас. Баллотируйте в законодательные собрания, участвуйте в политической работе, о чем. К чему вас призывает православная церковь в своей социальной концепции, и улучшайте нашу жизнь.
Ну, может быть, кто-то из наших радиослушателей к вашему призыву такому пламенному и прислушается.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом программа «Точка зрения» завершена. Напомню, что провела ее для вас Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией находился отец Макарий Маркиш, известный миссионер, писатель, публицист, а также клирик Иваново-Вознесенской епархии. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!